49 письмо на странице 749. Дорогим ученикам, да пребудет над ними Творец. Вместе с тем, что я доверяю вашему обязательству исполнить каждый звук, который извлеку я из уст своих, моментальной с истинной самоотдачей, предписываю я, чтобы начали вы всем напряжением сил любить друг друга и участвовать в страдании товарища и радоваться радости друга, насколько возможно. И надеюсь я, что исполните вы в этом слово мое и будете соблюдать его в полноте и совершенстве. Письма и приложения получил, и не в силах я сейчас ответить лично. И так как я уже ответил каждому, я буду говорить подробнее, если будет на то воля Божья. И в вышеупомянутом предписании я имею в виду именно товарищей, ибо насказано ближнего своего, и достаточно понимающему. А по поводу людей извне требуется большая учеба, ибо проигрыш более вероятен, чем выигрыш, из-за их связи с материальным, и с индивидуализмом, и нечего здесь добавить. А между товарищами, не дай Бог принять их. Осторожность и еще раз осторожность, ожидающая спасения, ибо близко оно. Мы видим, что Бааль-Сулам стоит на этом правиле очень четко, однозначно. Не может каждый раз это повторять, потому что всегда есть границы, насколько можно сжать на учеников. Они сами должны это выяснить. Но то, что они делают. Но главное, это вот это взаимное убеждение в группе. И время. На самом деле время работает. И как мы должны относиться к нашим взаимоотношениям между нами и оттуда извлечь любовь к товарищам, так мы должны относиться к миру, когда все это единое кли, малхут бесконечности, общая душа. Только она поделена на столько много частей. Прежде всего, конечно же, работать между нами, но и другие части, они тоже не являются лишними. Это тот самый материал, без которого нет никакой пользы в объединении между нами, потому что искра света, которая входит внутрь желания получать, кроме того, что сотворила его, проникла в него и находится в нем. Та самая искра света, которая является свойством отдачи, которая обязательно находится внутри желания получать для того, чтобы дать ему возможность почувствовать себя получающим и захотеть постичь и достичь образ дающего. Та самая искра света приходит сверху, от света, который находится внутри желания получать, только для того, чтобы исправить желание. А желание — это все вот эти 99%. Они называются желанием получать. Те души, люди, у которых есть искра, точка в сердце, желание в них — это не желание, как у 99%. Это желание, которое относится к развитию, разве с точкой в сердце, рядом с искрой света. Поэтому они не относятся к творению. Они не принадлежат к материалу творения по-настоящему. Это как рожь-парцуфа. Это часть Творца в творениях. И поэтому есть у них и такие свойства, и такие склонности, и они сами не знают, кто они такие, откуда. Но это так. Поэтому нам надо понять, что хотя мы весьма особые, но мы должны быть светом для народов, когда все исправления там, и разбиение для того, чтобы включиться в них было. А исправление в них должно быть, а не то, чтобы мы отдалились от общества и стали бы заниматься только собой. Как есть такие устремления во многих местах. Я это почувствовал также и вчера, при встрече с руководителями групп. И я получаю также разные обращения, вопросы, письма. Зачем нам это все надо? Давайте замкнемся. Если ты замыкаешься, так ты вообще отключаешь себя от продвижения. Потому что все продвижение, которое может быть у тебя, только для того, чтобы исправить мир. Да.
Понятно, что все это научно и точно. Он пишет здесь... радости товарищам настолько, насколько возможно, сокрушаться их бедам. Что значит настолько, насколько возможно? Ведь все должно быть точно.
Насколько возможно, почему я так сказал, написано «исправить мир Малхут Шаддай». Малхут Шаддай — это значит «достаточно». «Достаточно» — и дальше не распространяйся. То есть мы всегда... должны брать в расчет нашу работу, насколько можем, на каждой ступени, не включая левый эвен, над желанием получать, включение нижнего, высшего, малхут в бину. Это называется «насколько возможно». Это я имел в виду. Ну, то, что мы изучаем, только за счет Ахапа на подъеме мы можем исправлять себя. Не внутри бия, под парсой, но только включением в Малхут Ацилут, над парсой. Да.
Ну, ведь это очень практично, то есть можно этого достичь.
Да, это звучит очень практично, потому что ты всегда должен знать, что ты должен пробуждать человека подняться над тем, чем он является. То есть не исправлять его там внутри. Мы не исправляем сами желания, мы только поднимаем его на уровень намерений. И все. Я не исправляю животное в нем. Желания я не трогаю. Я только хочу, чтобы он понял, что если он использует их, объединяясь с другими, только намерения, со всеми его склонностями, мы не понимаем, насколько мы можем использовать их правильно. Все наши самые худшие желания, как будто бы кажутся нам, ну, за, о чем мы молимся? Мы там грешили, ограбили, убивали, как будто это наше желание. Нет, это не наше желание. Приходит свет, возвращающий к источнику, и мы чувствуем, что это намерения неправильные, но не сами желания. Мы потом начинаем соглашаться с нашими желаниями, с нашими склонностями. Мы начинаем видеть их, ну, это то, что есть. Ничего не поделаешь. Но подняться над ними в использовании из одного состояния, в использовании в другом состоянии. И если ты присоединяешь себя к отношению к другим, ты постепенно, раз за разом, начинаешь обнаруживать те самые свои желания, что они могут присоединиться к этому намерению и быть в правильном использовании. на самом деле на благо ближнего. Я хотел его побить, хотел предать, обмануть, изнасиловать, убить. Ну, разные вещи. Самые худшие. А после того, как я все это хотел сделать, сейчас я начинаю думать, как на благо ближнего я хочу быть, и в той мере, насколько я прилепляюсь к этому намерению, вот на благо ближнего, к этой тенденции, то все мои предыдущие желания, я начинаю видеть в них способность использовать их на благо ближнего. Это так. Они начинают потом так действовать. Это называется получать ради отдачи. То есть я их использую именно в практике. Я сначала поднимаюсь над ними, над теми желаниями, только в намерении отдачи. Это называется отдача ради отдачи. Уровень бины. А потом я также и эти самые желания, в том виде, как они есть, обращаю в использование на отдачу. Как это можно красть, убивать, обманывать, да, что угодно, предавать. Как можно использовать эти желания ради отдачи? Ты сейчас не понимаешь, потому что ты должен пройти пустыню. 40 лет, то есть целое исправление в отдаче ради отдачи. Чтобы у тебя была эта отдача, чистая, и когда ты заканчиваешь это окончательно, это называется, что умирает Моше, как мы говорили вчера на недельной главе. И тогда ты начинаешь понимать, это уже совсем другая ступень, называется Ишуа, когда ты находишься уже в освобождении, в своем желании получать. Ты можешь уже использовать его ради отдачи, ты уже входишь в землю Израиля.
Есть еще письмо? Нет, хорошо.
Сегодня вечером у всех наших товарищей будет возможность участвовать в мероприятии, которое называется 15 октября. И вопрос, что такое социальная справедливость на мировом уровне? У нас будет возможность участвовать и на таких небольших обсуждениях, и также подействовать на то, что будет сказано здесь в Тель-Авиве относительно мира. То есть поучаствовать в общем обсуждении и сформировать вот эту идею. Мы должны сформировать вот это вот посыл. Будет много людей, будет обсуждаться это. Какой посыл мы хотим, чтобы перешел к миру? Что такое социальная справедливость на мировом уровне?
Почему посыл — это справедливое деление мировое?
Ну, так поставлен вопрос. Ну, короче, что мы должны передать?
Справедливость может быть выстроена только из взаимного поручительства. Это ясно. Что если мы хотим справедливости, мы прежде всего должны достичь ощущения, осознания реализации духа взаимного поручительства. Иначе что будет называться справедливостью? Я не знаю. С кем эта справедливость? Судя по каким принципам? Я прежде всего должен находиться в состоянии, когда я буду уверен, что я нахожусь на равном уровне со всеми. Это называется взаимное поручительство, когда мы зависим друг от друга и связаны абсолютно тотально. Большие, малые, умные, глупые, богатые, бедные, все зависят друг от друга. Это называется взаимопоручительством зависимость, взаимоучастие, уступки, взаимная связь. Все это вместе называется взаимопоручительство. Это принуждает нас к этому, и мы это видим по природе. как она нас к этому вынуждает, это впервые раскрывает для человечества возможность достижения справедливости по-настоящему. Но только при условии того, что мы прежде всего будем составлять из себя, не знаю, как-то погружены, пропитаны этим понятием взаимного поручительства. Это будет в ощущении каждого, что я завишу от всех. И в этом мы уже не принуждаем всех быть равными. Все должны быть равными в осознании этого. Что значит равными? Чтобы каждый воспринял это, судя по своему пониманию, это относительное равенство. Настолько, насколько каждый способен. Если мы почувствуем, что мы настолько зависим друг от друга, те, кто находится сейчас в Европе и ломают головы, как им справиться с этой финансовой системой, они чувствуют намного лучше нас, что значит взаимное поручительство. Я бы рад был бы с ними там повращаться, не знаю только как, но по-настоящему на их уровне почувствовать всю эту горесть. Они чувствуют взаимное поручительство, они не могут выкинуть Грецию, они не могут сделать ничего ни там, ни здесь, будто у тебя есть множество детей в твоей семье, но каждый идет своим путем, но все идут плохим путем. Один вор, другой наркоман, третий играет в карты, тот еще что-то. Короче, каждый идет в своем направлении, никто друг другу не помогает, никто не прислушивается к родителям. И ты не можешь от них никуда деться тоже, это твои дети, ты связан с ними, естественно. Что будешь делать? Ты можешь быть, не дай Бог, сказать, ну, ладно, плевал я, пускай умрут, но такого не может быть, это твои дети. Так они чувствуют, допустим, себя, и что же им делать тогда? Если бы мы таким вот образом чувствовали, что у нас нет никакого выхода, и мы зависим друг от друга, уже из этого ты можешь прийти к любому исправлению. Потому что все, что ты делаешь, будет уже по справедливости. Это так оно выйдет, само собой, из ощущения. Но прежде всего должно быть такое ощущение, как в семье. Начинаешь делить так и эдак, ты видишь эти этим плохо, эти больные. Ты начинаешь входить в желание каждого, потребность каждого. Ты считаешься с нуждами всех. В тебе рождается внутренняя система, когда ты чувствуешь их всех и вместе. И ты не можешь делать частных расчетов, даже если ты делаешь их, потому что ты делаешь их только из безвыходности, потому что у тебя ограниченные ресурсы, но по сути ты находишься в мысли о том, как сделать для этих и для тех, и чтобы этим хватило. Если бы у тебя было бесконечное для всех, то ты бы попробовал. Это то, что должно быть для того, чтобы начать исправление. Но, ну, как я с Глизерином говорили, ну, сказать им, что это так, они согласятся. Теоретически, ты прав, ты хороший философ, мы тебя очень ценим, так что спасибо, иди домой. Почему? Ну, потому что нам надо практику таких философов виртуальных. Это нереально. Таких еще много есть. Что нам делать сегодня? Конкретно. И тогда, что значит сегодня? Прежде чем мы находимся в таком состоянии, что мы одна семья. Можем ли мы создать такую программу компьютерную или делать какие-то действия, записать перед собой на бумаге, что если мы их осуществим, это будет самым ближайшим шагом к выполнению взаимного поручительства. Будто у нас уже внутри есть это ощущение. Так это будет. Как нам сделать такое? Они спрашивают сегодня это с большой скорбью. Да, мы связаны. Да, мы взаимозависимы. Да, у нас нет выхода, нам некуда бежать друг от друга. Как нам решить эту проблему? И нет в нас этого взаимного поручительства. Как нам его приобрести? Что можно им сказать? Они должны объединиться с нами. Но и у нас нет взаимного поручительства. Мы должны позаботиться о том, чтобы оно было. Пока что же нам достаточно выкинуть в мир этот девиз, что необходимо поручительство, необходимо чувствовать себя одной семьей, прекратить с протекционизмом и так далее. Этого достаточно пока что. И это воспринимается во всем мире. В особенности, что это и так происходит по всему шару. Это воспринимается, что все мы одна семья, мы должны быть взаимно поручительстве. Еще там со стороны природы, со стороны ученых. Но следующий этап, это этап, который подступает, и мы пока еще находимся в определенной слабости относительно него. Мы по-прежнему не способны дать им методику исправления. И это из-за отсутствия нашей боли. Страдание Якова это называется, когда мы должны родиться в качестве Гальгальта Инаим. Если мы хорошенько отработаем первый этап в распространении, я надеюсь, что у нас пробудится второй этап. Так это. Будем лучше понимать, что делать. Это раскроется нам такими этапами. Как мы видим, в Египте никогда не знаем. Все это тьма, никто это еще не проходил, не написано ни в одной книжке. Просто вперед к отдаче. Что, Амиков? У тебя есть план?
Есть еще что-то, что не воспринимается. Еще некая тема. Отдельный такой еще есть параграф, есть нечто дополнительное того, чего нету в мире. У нас есть ответ. То есть у нас нет формы.
Это не ответ. Ты никогда не можешь со своими теориями идти. Кроме девизов, кроме лозунгов, мир хочет знать, что тут конкретно делать.
Ну что мы будем говорить? Давайте делаем исправление в трех линиях, в левой линии. Книги есть об этом, есть томов, сколько томов. Но это не то, что мы должны дать миру, в конце концов. О том, что у нас есть решение. Еще то, что вы представляете здесь, что мы не уверены, что мы правы. Есть миллион советов. Трахтенберг получил миллион разных рекомендаций, что он должен делать. И все хотят... А те, кто предложили, там такие институты, да, от последней домохозяйки из Ждерота, все хотят услышать, что они правы, а вы говорите как раз наоборот, что получается, что мы не правы, что нам чего-то не достает. Это только доказывает, что именно здесь есть настоящий ответ. Но вы обнаруживаете, что поручительство, о котором вы говорите, это то, что позволяет людям реализовать, которые предложили свои советы, ощущение, что они правы. Ага. Я, скажем, ко мне подошел человек и говорит, присоединись к молитве. Я сказал, ну, на 5 минут у меня есть. Все, ага, 10-й пришел, все, тут же вытаскивает Тору.
Таково да, отношение.
Как будто меня там только не хватало. И как вы сказали, это как вирус. То есть я стал вот этим вот тем фактором, хотя я учился-то всего совсем, вообще этому не учился. В общем, не знаю, к ним пришло вот это ощущение, что они правы. Что у них все есть, им не хватало только вот этого 10-го, последнего, который придет и скажет, вы правы, тогда они будут так себя хорошо чувствовать. Ну хорошо, мне было неприятно, так я остался там на всю эту молитву, пока он там не произнес кадиш. Но у них есть вещи, список того, что они должны делать, они хотят чувствовать, что они правы. Мой вопрос такой, наша роль, наше поручительство, обязанность дать ответ или вызвать у людей вот это желание. Люди ведь хотят знать, что они правы. Их не интересует ни высшая мудрость, ни бина.
Я, конечно, извиняюсь. Надо еще тебе надо отсылать, вот, толкать речи, особенно в синагогах. Знаешь, это было у нас такой один старик, он был известен в Нейбраке, что ну, любил беседы проводить. И он приходил к Рабашу и спрашивал, скажите, о чем сейчас, ну, по недельной главе вообще, о чем сейчас стоит говорить на этой неделе? Дайте мне там тему. Ну, Рабаш говорит, я бы поговорил о том-то, о том-то. Он говорит, не-не, все-все. Мне уже тут, тоже сейчас сказал, услышал одну фразу, он говорит, мне сейчас на 2 часа хватит тут разговориться. Что я хочу сказать? Без того, чтобы мы объединились и стали Гальгальтайнаем, мы не поймем, что нам делать верным образом с Ахапом. И этого хисарона пока еще в нас нет. Поэтому объединимся настолько, насколько возможно, с ними. Это приведет нас к хисарону того, что мы обязаны объединиться между собой, как родители, которые обязаны заниматься своими детьми. И тогда это изменит нас. Но все равно, пока мы не объединимся, мы не сможем им дать ничего. И кроме того, то, что мы им дадим, мы не будем давать им какие-то точные инструкции, как делить что. Что делать с фабриками, банками и так далее. А более верным будет, если мы дадим им понимание того, что значит взаимность. И они уже, судя по этой взаимности, по ощущению изнутри, будут чувствовать, как изменять все системы. Экономики, индустрии, бизнеса и вообще всего человеческого общества. Но, как он говорит нам, это должно течь, переливаться, выливаться из нас в Ахап, в народы мира, те, в которых нет точки в сердце. Мы это притягиваем, исходя из хисарона, то, что нам надо ими заниматься. Наступило время. Это на нас возложено. Это значит обязательство. Когда они приходят и давят на нас, а мы не готовы еще. Это принудит нас к объединению, к молитве, к связи. сила этой связи, которую мы приобретем из того, что мы получили от них желание, хисарон, мы находимся с ними в связи, это перейдет и к ним. И тогда они сами помудреют. Конечно же, они будут работать вместе с нами, но и сами они будут знать, как это все делать, потому что они ведь специалисты всех этих систем. Конечно же, от нас также будут требовать соучастия, но в особенности это будет нечто такое, что будет ощущаться ими самими. Мы будем чувствовать сетку, сеть нашей связи, и как мы туда излучаем нашу силу объединения, и тогда из этого единства они открывают глаза. Из этой идеи, то там, то сям, они будут видеть, как им нужно изменить определенные связки между банками, международными системами, международными рынками, купли-продажи и так далее. Вдруг это все будет раскрываться, как нечто новое. И уже будет вдруг понимание, и вдруг будут решения, и вдруг будут новые исправления общей системы. Но опять-таки, в особенности, это все проходит со светом, который проистекает сверху через нас и от нас к ним. Это не значит, что мы не должны быть с ними связаны и на физическом уровне. Мы должны писать наши статьи об экономике, воспитании, о бизнесе и так далее. Но, в общем, все наши действия, они для того, чтобы создать, соткать эту систему объединения, и тогда она распространится там, и они справятся. Все. Я очень надеюсь, что из участия с ними мы почувствуем большой хисарон их, когда они придут с таким требованием, будто задушить тебя. И будто, может быть, и уже и не будто, а по-настоящему перевернуться. Но будем надеяться, что это не произойдет. Возможно, что это может дойти до войн, когда они будут приходить сюда, требовать, обвиняя тебя во всем, то, что ты не даешь решения, что ты скрываешь излечение, благодаря которому мир может спастись.
Вопрос. Все протестующие в мире чувствуют себя объединившимися против институтов и разных систем, местных или мировых. Надо ли вот это подчеркивать, что объединение всех вместе? Потому что то, чего я боюсь, что выйдет посыл объединения, но объединение, мы, протестующие, объединяемся.
В Америке 99% против 1% устрит.
Так вы хотите, чтобы мы подчеркнули, что все вместе, включая правительство, включая всех, отнестись к этому, чтобы наши товарищи к этому отнеслись? Стоит ли это делать?
Я думаю, что все равно наш посыл, что должен быть все равно, что мы все вместе. Мы, конечно, в этом моменте от них отличаемся полярно. Они считают, что виноваты все эти богачи. Мы же не обвиняем никого и говорим, что решение должно быть, если все мы, включая тех же богачей, придем к взаимному поручительству. Ты не можешь их разбить, ты не можешь от них отнять, ты не можешь их принудить за счет каких-то законов. Это я объясняю между нами уже. Не знаю, как там это объяснить. Ты не можешь таким образом достичь ничего. Как это было в России, еще в различных местах, ты не можешь из этого извлечь ничего. Отсутствие верного распределения, оно не зависит даже от этих богачей. Нет. Оно зависит от людей, которые посерединке. Оно зависит от отношений между всеми нами. От масс. Когда мы как масса не находимся во взаимности, во взаимовыручке, взаимопонимании. Мы все, оставь этих богачей. Есть в мире миллион богачей. Ну и что? Но остальные-то, они что, не зарабатывают? Остальные не воруют, не убивают? А они прямо все правильные такие? Все остальные, если бы объединились и начали взаимно думать друг о друге, все было бы прекрасно. Дело не в том, чтобы давай выбьем из них деньги эти. Что ты будешь с этими деньгами делать? А завтра они тоже не будут ничего ставить. Что ты будешь исправлять? Нет решения, конечно. Решение, оно всего лишь в том, чтобы привести всех к взаимности. И тогда уже, исходя из этой взаимности, знать, начать чувствовать, как изменить систему. Творец не хочет, чтобы мы тут устроились тепленько в нашей жизни. Он не хочет, чтобы мы просто пришли к качественному уровню жизни, и все. Они кричат, мы против Уолл-стрит. Причем тут Уолл-стрит? Мы все против Творца. Он портит нам всю жизнь. Он нам подставил эту подножку, но для чего? Для того, чтобы мы достигли объединения. Если вместо этого единства ты можешь прийти к другой дележке какой-то, ну, к чему ты придешь? Хорошая жизнь на земле. Ты должен прийти к слиянию с ним, слиянию между нами, слиянию с ним. И в этом цель творения. Поэтому наш посыл все равно поручительство взаимное, общее. И никаких выступлений против олигархов, там, богачей. Мы из плана творения понимаем, что это не является самой по себе проблемой. Творец хочет, чтобы мы все объединились. Он нас к этому толкает, обвиняя их во всем, ты тем самым ничего не решишь. Посыл простой. Мы должны все объединиться. Мир круглый, и мы должны быть таким. И судя по тому, что я слышу из Нью-Йорка, это очень хорошо уже воспринимается. Там нет групп, которые вообще выступили бы с каким-то четким посылом. Странно, чудо. Так они пока пишут. Только наш посыл является глубоким, базисным, сильным и услышанным. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Да, моряк.
Вчера мы говорили о том, что вы говорили о том, что каждый сегодня должен идти со своим хиссароном. Что сегодняшний урок должен стать поворотной точкой. Я своего хиссарона не так много. Может быть, даже за эти слова сделаю так, что я сюда больше никогда не попаду.
Тут сидит 600 пар глаз, которые сейчас смотрят на меня. Мы говорим об объединении. А мы сами готовы между собой вот так вот честно друг другу в глаза посмотреть. Мы делаем круглые столы.
אנחנו מדברים על חיבור, אבל אנחנו יכולים להסתכל ככה אחד לשני בעיניים. אנחנו עושים שולחנות עגולים.
Вся вот эта вот красивая картинка, которую мы облачаем все наши действия.
כל התמונה היפה הזאת שאנחנו שמים מסביב למעשים שלנו.
Я не обвиняю группу, я, конечно, обвиняю сам себя, естественно.
אני לא מאשים את הקבוצה, כמובן, אני מאשים את עצמי.
Раб, у меня вопрос простой. Когда мы сможем это сделать? Когда, в чем это должно проявиться? Когда мы сможем друг другу делать такие вещи, когда наши действия не будут показными?
Шела пшута. Матай нухал кого ласот это? Матай нухал ласот как, ша маасим шелану ло ию сам в официониют, ла работать?
Когда мера искренности, мера честности между нами в отношении цели станет действительно важной,
מתי זה באמת יהיה אמיתי בינינו, המטרה, יהיה חשוב בינינו.
Настолько, чтобы это волновало каждого.
ככה שזה ידעים כל אחד ואחד.
Может быть, только через это у нас получится распространение.
אולי רק ככה נצליח בהפצה.
אנחנו מתקדמים.
Мы продвигаемся.
בצורה ש... כך מסודרים הרשימות.
В соответствии с решимот, которые в нас устроены таким образом. И претензии могут быть только к темпу реализации этих решимот. И темп зависит от хисарона. Где мне взять хисарон? Я прихожу сюда, сижу, жду, пока это закончится. День проходит, еще день. Так превращается все в привычку. Мое животное требует еды, покоя. Моя семья требует моего участия в чем-то. И еще, и еще. Итак, я рассеиваюсь. И физически, и внутренне, в намерении, духовно. Так проходит время. И пропадает вкус со временем. Я так вот и продолжаю, как остальные. Кто? Они там снаружи без кабалы, а я по-своему. А сейчас пришло новое время. Появляется, приходит хисарон в массах мира. И это хисарон к еде, к продовольствию. То, что животные все время находятся в поиске еды. А мы тоже животные. И если это ударит по нам, такой вот хисарон, к еде, то мы не сможем оставаться, как сейчас, равнодушны к тому, что происходит. Страдание будет страданием животным, телесным. Оно не даст вас возможности успокоиться. От всего я могу убегать, все, что угодно, я могу забыть. Все может быть принято душевно. Что от этого над этим можно как-то подняться, удалиться. От голода невозможно удалиться. Голод и телесная боль. От этого не убежишь. Это твое животное. Ты к нему привязан, и это ты. И поэтому мы находимся сейчас в очень особой ситуации нашего развития желания. Я очень надеюсь, что эти потребности, хисронот еды, существование, то, что приведет к другим хисранот, каким-то переворотам, войнам, террору, все что угодно, и будет не так, как раньше. Эти хисароны подведут нас, в конце концов, к пробуждению по поводу относительно выхода из Египта. Ничего не поделаешь. Там тоже написано про 7 голодных лет и 7 сытых лет и 7 голодных лет. Будем очень надеяться, что у нас появится хисарон. Ты говоришь, ну, мы не хотим объединяться, где мы возьмем силы для объединения. Тогда ты почувствуешь, начнешь чувствовать, что у тебя нет выбора. Что если ты не объединишься, у тебя куска хлеба не будет. Ну, буквально. Будем надеяться, что мы найдем эти хисароны до того, как не будет доставать нам куска хлеба. И вынудит нас объединиться. Но без хисарона ничего не получится. Пока что мы не чувствуем себя под давлением. Поэтому всем я и сказал выйти на улицы и начать проникаться в то, что происходит, получать от них силы, силу желания. Увидеть, насколько... посмотреть, что происходит. Может быть, это вынудит нас хоть к чему-то. А кроме этого, у меня нет других рекомендаций. Все зависит от хисарона. Да, дедушка.
Раф, я хотел вас спросить, чтобы в чем состоит исправление? Весь мир должен прийти к понятию, что 1 плюс 1 равно 3. Но как можно к этому прийти?
Да. Мы должны прийти к ситуации, когда весь мир понимает, что объединение дает нам дополнительную силу, свойства, качества, то, что называется арвут. Это нечто большее, чем просто объединение, скажем, 10 сил вместе. И вот это общее кулель, то, что мы достигаем силу Творца, силу света, духовную силу, которая находится между нами, то, что решает нам все проблемы. Мы должны объяснить это, ну, не этими словами, конечно, но объединение даст нам дополнительный успех. Почему мы можем не упоминать ни Творца, ни свет, ни что, но уподобиться природе, например, и при этом условии мы сможем уподобиться происходящему и тому, что от нас требуется, тогда мы добьемся успеха. Но другими словами, в общем, арвут, поручительство — это та же наука Каббала. Просто это такими народными словами выраженные. Но, по сути, нам необходима сила объединения, сила единства, сила взаимной отдачи. И это сила Творца. Тогда эта сила решит нам все проблемы. Ничто самостоятельно мы не решим. Ничего. Я надеюсь, что со всех этих разговоров, то, что мы говорим сегодня, вы видите, раз за разом, я не ленюсь, мы говорим, но все больше и больше это формируется в какие-то понятные сведения, в более короткие фразы, в такое краткое, компактное описание. И это подведет нас к общему пониманию, что только свет может действовать и исправить ситуацию. Только свет. Но что же мы тогда должны сделать для того, чтобы свет появился и исправил? Мы должны быть под давлением для того, чтобы привлечь свет. И когда свет появится в человеческом сообществе, как мы будем под его давлением? В этом вся проблема. Проблема в нас. Про них ты можешь сказать, они не готовы, они не кричат. Почему мы вдруг будем делать это сейчас? Я должен привести это раньше. Я не должен ждать, пока эти дети начнут беспорядки, крики и перевороты. Проблема буквально только в нас. Как можно больше проникнуться ими, понять ситуацию, говорить об этом, давить на себя, чтобы подвести насущное под свет, возвращающий к источнику. Он повлияет на нас, он раскроется в нас и из нас и зальется к ним. И тогда все вместе мы вносим себя в правильное строение. И все больше и больше. То есть он изливается, и мы выстраиваемся все более близко и тесно друг с другом. Конечно, ни разум, ни чувства, сколько бы их у нас ни было, они требуются только лишь, чтобы привести свет, возвращающий к источнику. И поэтому, сколько мы ни говорим, все еще это очень так туманно, и это отсюда, это оттуда, это все еще не сконцентрировано для нас в одном месте, в одном желании, где бы все находилось. Бенце.
В начале процесса я чувствовал, что нам необходимо с ними объединиться. Но я вижу, что это ощущение проходит, и наше объяснение не объяснение. И сегодня я чувствую, что мы тоже были слишком умными, мы действовали всякими знаниями, а снизу мы включились в их мнение, может быть, немножко крайнее. И вот эта необходимость извлечь из них ихнюю боль, тут мы немножко слабы.
Я тебя понимаю, и, возможно, это правильно. Может быть, сейчас встанет кто-нибудь еще и скажет по-другому. Я не знаю. Это путь. Если ты будешь двигаться, как ты говоришь, может быть, ты не сможешь организовывать круглых столов, и тогда у тебя не будет всей этой линии распространения такой, какая есть. Если ты будешь следовать только с народом, куда ты придешь, только если будешь раздавать им? Я не знаю. Это я в этом не понимаю. И здесь много условий. Как в Америке. Что они там делают, я не знаю. Есть несколько правил. То, что мы рекомендуем им, не выходить за рамки. Не выходить. Но, в принципе, все определяет публика. Мы должны стараться. И я не думаю, что одно должно отменить другое. Если ты не можешь на круглых столах, конечно, там ты не можешь заняться и большими массами. Ты туда приводишь особых людей и хочешь их тоже присоединить в таком сочетании, что ты достигаешь своей цели, чтобы они послушали, чтобы они прониклись твоей идеей, чтобы не просто каждый говорил со своей позиции и сказал бы, попрощался бы и ушел. Я не вхожу в это, не спрашиваю, и лишь надеюсь, что опыт сам научит нас, как правильнее продвигаться. Да, Сав.
Можно ли? Я бы хотел добавить к тому, что сказал Бенце. Я хочу послушать ваше мнение. Есть два направления, оба важны. Прямой контакт с массами и контакт с теми, кто принимает решения. И я каждый день вижу очень много материалов, как со стороны лидеров, как то, что они говорят, и со стороны людей, которые чувствуют удары. У тех, кто чувствует удары, у тех, кто выходит на улицу, у них есть окружение. Они выходят на улицу, они представляют такое общее собрание, и они должны почувствовать, что они едят вместе, действуют вместе. Ждут, пока их можно будет услышать, и они говорят, в такой форме. Я вчера смотрел такой фильм о тех, кто приводит в действие эти демонстрации на Уолл-стрит. Я вижу, как они воспринимают идею, что такое круглый стол, что даже если я не согласен с кем-то, но все-таки моя цель прийти к какому-то содействию, взаимодействию. И наш посыл воспринимается массами. С другой стороны, есть лидеры. Вы упоминали здесь Евросоюз. И я вижу их реакцию. Они находятся в состоянии, когда они чувствуют конкретность взаимодействия. Те полностью отключены. Эти видят, что на экономическом уровне они тоже находятся в безвыходном состоянии. Но им, то, что я почувствовал последнюю неделю, им тяжело почувствовать, что изменения вот в их окружении, что необходимо изменить человека, себя, ценности. То есть, как политик, принимающий решения, я нахожусь в таком окружении, что если те, кто чувствует удары, они вдруг начинают говорить о любви, о поручительстве, о том, что это спасет мир, принимающие решения не в состоянии даже вытащить такое из своих уст. Они находятся в таком окружении, что им необходимо что-то делать руками и ногами, а с другой стороны, они видят, что ничего невозможно сделать. Вот такое вот у меня впечатление.
То, что есть очень большая разница между философами, сидящими за круглым столом, и практическими людьми, сидящими в мэриях, в банках и в разных офисах, да?
И вот эта тяжесть нашего посыла, когда мы начинаем... У них нет возможности даже, как мы говорим, что надо необходимо изменить средства массовой информации, экономику. У них есть такая возможность, но они не в состоянии, не могут это сделать.
Не могут и не смогут. И если вы ищете, пути, то я скажу вам, строение окружение может очень помочь и облегчить. Но в конце концов, это построение группы. И все, не больше. Пусть все говорят о поручительстве, пусть все говорят о взаимности, что хорошо, нормально. Смогут они реализовать это с помощью окружения? Они будут знать наши статьи, ну, не сами наши статьи, но материалы, основу, что такое окружение, в чем природа человека, каков свободный выбор, цель творения. Ну, так вот, то, куда продвигается человечество, в чем цель эволюции. Допустим, они выучат это все и будут строить правильное окружение. Они смогут это реализовать, как и мы? Нет, совершенно. А только лишь открыть свет, который может вернуть к источнику. Этим мы должны заняться. И все. Ничего, кроме света, в котором мы находимся. Но этим мы предоставляем ему путь для действия. Они тоже ничего не смогут сделать. Мы войдем между ними, мы будем объяснять, мы будем выполнять разные действия вместе с ними. Давайте делать. Но эти действия пока это простые действия. Это просто пока что подняться над уровнем бедности, так вот гасить пожары, то, что называется, там, где всякие прорывы. Но кроме света, возвращающего к источнику, как у нас, так и у них. Мы забываем, что цель творения не привести их всех вместе к красивому объединению и выстроить удобный социализм. Цель творения — привести нас всех вместе на уровень более высокий, духовный. И это возможно сделать только с помощью света. Объединение должно быть уже духовным. Отдача. И отдачу только свет может принести, не мы. Мы лишь предоставляем ему дорогу. Пусть работает. Да.
Но они должны прилагать усилия, пытаться, прежде чем они поймут.
Конечно, должны пробовать. Поэтому я должен писать, распространять эти статьи о экономике, о воспитании, о построении окружения. Может быть, создавать группы, которые могли бы рекомендовать там и сям о справедливости. Да, все то, что мы делаем в нашей группе. Конечно. Надо стараться. Но все это для того, чтобы быть как можно ближе к свету, возвращаемому к источнику. А он может прийти только от нас. То есть коренное изменение может произойти только с помощью света.
Есть одна вещь, которую я не понимаю. Каким образом мы, которые построены как пирамида, как прямая линия, можем обратиться к ним, к круглому миру? Как две эти системы могут соединиться? Как мир, который круглый, а мы не круглые? Как мы можем дать им? Как мы можем наполнить их?
Я не согласен даже с самим вопросом твоим. Если мы хотим прийти к взаимному поручительству между нами, к тому, чтобы бина находилась между нами, к тому, что мы действуем только как рожь парцуфа. Рожь парцуфа круглый. А они, их надо задействовать как раз с помощью йошер, линии. Как раз именно линии. Ты говоришь, но они между собой должны быть связаны в виде круга. Потому что взаимное поручительство говорит о круге. Это не круг, как ты описываешь бесконечность. Это круг, когда мы согласны все объединиться вокруг горы Синай, в наших точках в сердце, которые мы поднимаем выше себя и объединяем их как в точку, называемую Муше, которая ведет нас к силе отдачи. Круг, который мы создаем, это мы готовы соединить все наши желания разбитые желания вместе, чтобы руководились, велись точкой Моше. Каждый, поднимая свою точку над собой, мы соединяем все эти точки в сердце вместе. И все эти точки вместе называются Моше. Да.
Это мы. Как бы...
А они, для того, чтобы уподобиться и получить свет, возвращающий к источнику, также должны быть в чем-то подобны этому свету. Потому что в духовном близость или удаленность соответствует уподоблению. То есть они тоже должны в чем-то быть круглыми, в чем-то быть объединенными, в чем-то как-то понимать, что объединение есть спасение. Не важно, что спасение для нас, для них в объединении это пенсия, и зарплата, и жилье и так далее, и так далее. Они хотят быть объединенными, они готовы уступить, они готовы быть во взаимности, во взаимном считаться друг с другом. Аравут, может быть, поручительство непонятно, но считаться друг с другом. Уже этим они ближе к свету. Это то, что мы хотим, чтобы произошло. Пусть попробуют выполнять разные действия, объединения. Получится, получится. Нет, нет. Но главное, что их форма станет направлением в эту сторону. И тогда через нас это будет принято в них. И мы видим, что уже принимается. Даже мы не находимся в единстве и взаимном поручительстве. И они не находятся, но издали уже начинает действовать и изменяет и разум, и чувства, и наши, и их. И изо дня в день все больше и больше будут говорить. И начнется, даже не зная об этом, это начнет действовать. Он посмотрит на себя, что он думал полгода назад и сегодня. Он так вот, если бы видел эту разницу, которая произошла в нем, он не видит, что он изменился. Но если бы кто-то пришел бы и напомнил бы, что он говорил год назад и что он говорит сейчас, он сам бы был бы в шоке. Так вот. Это и есть правильная форма. Для них только инстинктивно. Они не действуют по-другому. Нет двух сил, есть только одна сила. Проблема, еще раз, наша проблема в том, что мы должны себя подготовить к привлечению света, возвращающего к источнику, и все. И постепенно это произойдет. Это большая работа. Вчера я говорил с руководителями групп в Израиле и видел, насколько нужно еще и еще с ними работать и передавать им всю эту идею, пока она не воспримется. Мы не способны сделать 1+1 в духовном без того, чтобы у нас внутри была бы система, связывающая 1+1. В материальном мы так устроены. Это одно, это второе, это будет два, а теперь это будет один. Мы так устроены, в духовном нет. И поэтому это и действует так вот медленно. Исправление с помощью светов, пока мы понимаем хоть какое-то самое маленькое действие, как оно происходит. Ничего не поделаешь. Вы думаете, откуда у меня столько терпения? Что, я терпеливый? Вы знаете мой характер? Это потому, что я вижу. Просто за каждым действием, что оно влияет. Я вижу пользу от них. От действий. Вы не видите. Вам кажется, что мы просто повторяем, и что ничто не происходит. А я нет. Я вижу, что это еще капля, и еще капля, и все это собирается в один большой счет. Поэтому я как раз-таки нетерпеливый, наоборот, я очень нетерпелив делать еще действия и И я не вижу эти действия как просто повторяющиеся. Каждый раз новые. Да, товарищ.
И в последнее время, по мере того, как увеличивается количество групп в Израиле, количество людей, происходит соединение, происходит и в мире очень
серьезно.
Где-то в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, по миру, вроде как они проявляют свое недовольство экономикой, на самом деле под этой гидой они соединяются, встречаются.
רואים בניו-יורק ובאמריקה, ועוד מקומות באמריקה, שהם כאילו מבטאים את החוסר שביעות רצון שלהם מהכלכלה, זה בעצם חיבור, בעצם מתחברים.
вопрос это хаос или это непредвиденная закономерность?
שאלה, האם זה איזשהו כאוס או זה חוקיות שאנחנו לא יודעים להעריך או לא יודעים לצפות?
Мы знаем, что свята раскрывают решимот. И исправление следует от простого к сложному. От легких, простых решимот к решимот более сильным, тяжелым. И все определяется тем, что было, произошло разбиение келим, разделение, удаление, размежевание частей Адама Ришон, это единые души, и эти части упали, то есть получили дополнительный авиют, удалились друг от друга этим дополнительным авиютом, упали, то есть получая все большее желание, удаляясь все больше друг от друга, до тех пор, пока они приходят к окончательному состоянию в своем падении. И тогда свет, который разбил их, продолжает действовать над ними, но они уже начинают пробуждаться, и из них начинают исходить какие-то действия, потому что свет, влияющий на них, после того, как он подстроил разбиение, если можно так сказать, что подстроил разбиение, и подстроил это падение, и подстроил размежевание, и весь этот беспорядок и удаление, это все устроено светом. Нам кажется, что все это как бы беспорядочно, на самом деле это порядок. Все согласно соотношению светов и келим, и во время падения все упорядочено. Нет ничего, чтобы... Ничего случайного. И сейчас свет начинает пробуждать в них желание Хиссарон. После того, как каждый упал в самую собственную бездну самого себя, свет продолжает работать, продолжает. Но келим уже начинают реагировать по-другому. И тогда они начинают подниматься. Есть порядок в пробуждении каждого, в объединении и соединении всех, насколько они подходят и соответствуют каким-то частям Адама Ришон, или не соответствуют, находясь в разных местах. И, конечно же, никакого случая нет, никакой случайности. Не в том, что мы так собрались, и не в том, что мы ведем себя таким образом. Ни единой капли в каждом из нас, никакой случайности. Вся работа лишь в ускорении. Только ускорять. Исраэль ускоряют времена. Те, кто стремятся прямо к Творцу, называющиеся Исраэль Шаркель, он ускоряет времена, он хочет прийти скорее, быстрее, чем это давление, страдание сзади подталкивают его. В этом все дело. Но этим мы достигаем очень многого. Если мы приходим самостоятельно, собственным усилием, потому что мы понимаем систему, мы понимаем цель творения, замысел творения. Но если мы приходим сами, одни в нашей работе, мы видим, что с нами происходит. Это не как ребенок, которого ты поместил в школу, и он, бедняга, на него кричат, его колотят, он не хочет, чтобы он учился. И он просто ненавидит все, ничего не хочет. И все-таки как-то он продвигается. Или же ребенок, который хочет понять, осознать, как все устроено, как эта система работает, как он принимает в ней участие, как можно эксплуатировать ее быстрее, использовать так вот самым эффективным образом, продвигаться, понимать в общем. Есть разница. С нами то же самое. И то, что мы делаем здесь, и то, что мы стараемся делать, и не сидим по домам, кроме того, что нас пробуждают снизу с помощью страданий и вынуждают нас приходить сюда, мы можем здесь запустить добавку, собственную добавку в продвижении вперед. Не ждать, пока дадут нам хисарон. Если дадут хисарон, никаких проблем. Мы бежим вперед, потому что это я. За мной. Как в атаку. Я готов на все. Все, что я сделал в этой жизни, своим желанием разбивал, что только не наделал, хорошие, плохие вещи, неважно. Если нет желания что-то сделать, вот тогда проблема. Нет желания, и никто не заставляет. А ты должен приобрести такое желание, чтобы тебя выжигало, чтобы вынуждало делать. И это желание против твоей природы. Ты хочешь лежать и спать, и зарабатывать всякие наслаждения. А здесь нет у тебя ничего. Какое наслаждение? Вообще ничего нет. И поэтому, как и говорит Бааль ха-Сулам, все ускорение развития вместо биито в свое время быть вахишена в ускорении только лишь в построении окружения. И это окружение будет подталкивать, воздействовать изнутри, из меня, во мне зажжет что-то, чтобы я захотел зависть, почести относительно окружения. Как они могут, а я нет. Как они объединяются, они чего-то достигают, а я все еще нет. Так далее, так далее. Почесть, где самоуважение. Как я измеряю себя относительно них, если я это все пробуждаю. У нас этого абсолютно нет. Каждый может делать все, что захочет, а другие с этим совершенно не считаются. Если бы я сделал бы расчет и пренебрегал бы тем, кто пренебрегает в пути, и любил бы и уважал того, кто уважает путь, Бааль ха-Сулам говорит, даже ордена и медали надо раздавать, то мы через зависть хотели бы двигаться вперед. Если бы мы говорили о цели творения, которая вся свет бесконечности, совершенство, а не это животное состояние. Если бы мы говорили об этом, то каждый хоть немножко хотел бы это, его бы тщеславие подгоняло бы, страсти. И если бы мы позорили бы и пренебрегали людьми, которые не в этом, то и наши дети, и дома, и жены спрашивали бы, что ты нам принес, как птенцы из гнезда? Ну, где это духовное, так вот раскрывая рот, а что ты им можешь дать? Ничего, если бы ты чувствовал, что именно этого они от тебя ожидают. И мы как раз должны попросить женской силы, чтобы надавила бы на нас, так же, как женщина ждет от мужа что-то. Рядом с женой он хоть и чувствует себя спокойно, как рядом с женой, как рядом с матерью, но тем не менее он чувствует какое-то давление рядом с женой. Написано, что жена хранит мужа, это не она хранит не просто не выпуская его куда-то, она хранит, чтобы он двигался в пути, чтобы он добивался духовного. И если все это, и еще мы все это задействуем, и в конце концов уже пришло время, уже мы достойны того, чтобы мы могли или продолжать еще тысячи лет, или, не знаю, разойтись по домам. Если мы начнем все это запускать, это будет называться, что мы строим окружение. Это и есть строить окружение, воспользоваться всеми моими животными свойствами, завистью, страстями тщеславия, чтобы я просто сжег бы себя, чтобы я чувствовал, что я обязан. Тогда я буду бежать вперед. Тогда каждый день я буду вот так вот в гонке. Как те самые люди, которые занимаются деньгами, в промышленности, в торговле, у них есть... Ты же знаешь это. У них изнутри давление. Как можно прийти к такому вот давлению, к нашей цели? В этом проблема. Если мы не можем находиться в этом, то, по крайней мере, прийти к давлению от тех, кто находится снаружи. От внешних этих групп, не наших, а те самые 99%. Пусть надавят на нас. Как они надавят? Они не придут на нас давить. Кто мы такие? Для них, с их стороны, нет ничего, в чем бы они нуждались. Но если мы почувствуем их желание, и этот хиссарон как-то испугает нас, что они придут к нам с требованием, а они придут к нам потом, как народы мира придут в Израиль. Это мировая война, война Гогу-Магог. Она уже не духовная, она материальная, она может реализоваться. Духовное уже происходит. Мы почувствуем хиссарон их, и это нас бы вынудит их, хоть немножко, в чем-то, как родители ощущают свой долг перед детьми. То есть мы должны строить вокруг каждого из нас такую оболочку, чтобы он не мог бы сидеть спокойно. Как? Кто там сказал? Марик? Марик нам сказал.
Потому что вы сейчас прошли всю и тест, и всю психу, как...
Это достаточно сложный процесс. Мы сейчас прошли всю птиху, Талмуда Сарасферот.
Как донести, что такие тщеславия здесь, в Израиле, что таких зависть, на то, что они соединяются, происходит изменение в мире, позитивную сторону?
Как можно сейчас внести в общество зависть, страсть, чтобы они отнеслись к Израилю положительно? На каком языке это можно сделать, чтобы народ понял? Это система объяснения, тут нечего делать. Еще раз за разом нам необходимо распространять наши материалы, учебные материалы, необходимо создавать группы обсуждения, дискуссионные группы, все более и более такие яркие, сочные в Фейсбуке. У нас это развито только в Фейсбуке, насколько я слышал. Необходимо создавать там дискуссионные группы, приглашать их, стать настоящими специалистами в этом. И насколько возможно, с утра до вечера наши специалисты должны сидеть и воздействовать, передавать им все наши принципы всеми возможными средствами. Потому что достичь людей мы можем только через эту виртуальную систему. Или мы решим, что и наше телевидение может быть, я не уверен, я не знаю, там есть законы, но, может быть, что-то можно там объяснять. Все-таки, когда мы проводим наши уроки, мы говорим там об этом. Это тоже передается. Но еще с помощью различных таких передач. Это система объяснения. Система объяснения. Есть только это. Теперь, то, что ты говоришь, что то, что сейчас объяснил и прошел по всей науке Каббала для того, чтобы создать картину, эта картина очень сложная и широкая, да и нет. Я не чувствую, что это сложно, для меня это единая картина, как я объясняю тебе. Когда я рассказываю о своей семье, то я тоже могу рассказать, там, по полчаса рассказывать о характере каждого, потом еще о связях между ними. Все эти вещи, насколько ты приближаешь эту систему, связь между нами, делаешь ее более близкой к себе. И это тоже связано с объяснением. Нет выхода, мы должны... Цель творения состоит в том, чтобы ты поднял человечество на человеческий уровень. Насколько они в состоянии участвовать в этом. Они не находятся на неживом уровне, который не двигается. Нет. Человечество должно раскрыть желание, боль, плач, какое-то стремление. Каждый в чем-то. Он включился в остальных во время разбиения, то есть у него есть тоже какая-то маленькая точка в сердце от взаимовключения. Каждый в мире человек, и есть у него возможность, он не просто так, что его там за ухо тянут в мир бесконечности, нет. Он тоже должен находиться в ощущении нехватки чего-то. Как сказано, что мой дом будет назван домом молитвы для всех народов. Нам все-таки необходимо привести к тому, что у всех будет общее понимание. И каждый в мире это в состоянии понять. Даже самый последний глупец, самый абсолютно глупый, полуидиот, я даже не знаю, как сказать, совершенно неразвитые вот эти вещи он в состоянии понять, потому что от природы они в этом находятся. Это их природный материал. Они стремятся не к знаниям, не к разуму. Тут никакого разума не нужно. Только желание, только хиссарон. Только хиссарон. Просто. Дети и женщины, и старики, как написано, неважно кто и что. И все будут знать, все познают меня от мала до велика. Поэтому у нас нет выхода, распространение должно быть. С одной стороны. С другой стороны, все зависит от нас. Даже без всякого распространения, как бы. Но распространение, они должны как бы раскрыть рот для того, чтобы получить силу поручительства от нас. Да.
Вы упомянули раньше, что если будет голод и будут трудности у людей, им придется услышать. Я бы хотел задать вопрос в двух плоскостях. Во-первых, я видел в интернете, знаете, есть такие курсы развала, то есть какие-то курс, где объясняется, что весь мир находится на пике развала, то есть скрыто от каждого. Насколько может все развалиться за одну секунду? Вопрос, как мы можем готовиться в двух плоскостях? Во-первых, пройти период кризиса, если он будет, то есть мы это все мировое кли. И второе, как люди станут готовы услышать что-то? Мы видели, например, в Израиле, что как только не хватало, подорожал рис, все были готовы, вот так его расхватывали там, не хватало риса, все чуть ли не поубивать были готовы за этот рис.
Смотри, я гляжу на Бальсулама. Не то чтобы я был похож на него, но я вижу, что я ошибаюсь в отношении времен так же, как и он, если можно так сказать. То, что мне кажется, что должно вот-вот произойти, происходит спустя многие годы. Я много лет назад сказал, что должен быть такой, будет такая эпоха, когда будет нехватка продовольствия. Я сказал, что давайте сделаем такой склад и соберем там вещи. Я не хочу снова делать такие заявления. Я вижу, что у меня это проходит так же, как и у него. Он кричал, что мир круглый, все единая семья, все должны. И никто на это не отвечал, смеялись над ним. И Бен-Гурион встретился с ним несколько раз, и все. Это не было, не представлялось серьезным людям. То, что могут быть такие короткие периоды, для того, чтобы немножко взбодрить людей, испугать их. Да, он пишет о двух мировых войнах. Что же ты хочешь больше, чем это? О чем тогда ты спрашиваешь?
Две вещи. На материальном уровне. Нет смысла сейчас подготавливаться, потому что вы не знаете, когда это произойдет.
Я вижу, что я не могу измерить время. И я вижу это и у него, и у Рабаша это видел. Он тоже упоминал различные вещи. Он об этом торговом центре в Рамадгане сказал. Известный такой торговый центр рядом с волейбольным стадионом, баскетбольным стадионом. Он сказал, что вскоре он разорится. Он об этом сказал 25 лет назад. Когда он был построен, этот торговый центр? В 96-м году?
В 86-м.
В 86-м году. В 86-м. И сколько времени уже прошло. Он даже никогда не заходил внутрь туда. Мы видели, что это такой огромный магазин, такой вот. И он так посмотрел на это и сказал, это не осуществится. Ну, ты видишь, пока что прошло несколько лет, и до сих пор он существует. То есть каббалисты не могут измерить время. Они слабы в этом. И то же самое было в отношении Бар-Кохбы. Тебе ясно, что вот эта вот ступень, которая должна сейчас раскрыться, тебе просто ясно. Они смежные, эти две ступени, друг с другом. Но пока это доходит до этого мира, оно растягивается как резина. Расстояние между ними растягивается, и все. Поэтому я уже ничего не говорю.
Так вопрос тогда со стороны распространения. Если что-то не достает муки, риса, то все переходят в состояние выживания. Никто ничего не видит. Все запасаются, кто сколько может. Что будет?
Сейчас уже? Секундочку. А что открыто сегодня?
Если это произойдет, как люди будут готовы хоть что-то услышать? Давайте объединяться, поручительство, да дайте продукты.
С одной стороны, а с другой стороны, все-таки это так. От безвыходности начинают чувствовать, в чем решение, разумеется. Без всякого сомнения. Все это желание приходит из света, и в нем находится также и решение, в нем самом. У меня нет никакого сомнения в этом. Что ты думаешь, что они почувствуют только голод и кроме голода ничего? Нет. Тогда они будут, как и во время войны, они начинают быть более чувствительными к идее объединения. Это ясно, что так это будет. Ну?
Во время войны есть враг. Я помню, по себе тоже есть враг, есть с кем воевать. Есть враг. А мы говорим о враге, который... Враг как бы скрытый, это наше эго. Что можно сказать об этом?
Нет, это не важно. Свет тебе посветит, и ты увидишь, что решение может быть только через объединение. Это будет, это произойдет. Я не хочу говорить об этих вещах, потому что... Будем надеяться, что... Мы пройдем это без голода и войн. А даже если и будет, то будет только страх этого. Наш мир, наш земной шар, он на самом деле находится в изобилии. Проблема только в справедливом распределении. Да. Влад.
Я бы хотел говорить о врачах. То есть очень сложная ситуация с медициной.
Я не знаю, чего так сходит с ума от отсутствия врачей. Когда-то у нас была забастовка врачей, и по статистике умирало меньше людей в течение этих полугода, чем то, что происходит в обычное время. Как ты объяснишь это?
Ну, это не очень-то...
Что значит не очень? Что тебя не волнует, умирают больше или меньше? Но нам это важно. Вам это не важно. Я несколько... Я несколько лет был в контакте с врачами. Я ими не пренебрегаю. Я вырос в семье врачей, родился в семье врачей, воспитывался там. Но если бы система, которая есть сегодня, она такая, что лучше, чтобы мы ее разбили. Мне кажется, что все были бы здоровее.
Я расскажу, в чем проблема. Это тоже происходит как свыше. Весь этот кризис, как и весь кризис. Я вижу параллели, происходящие, ну, похожи на нас. Молодые врачи заключили договор с государством. После того, как была закончилась забастовка, заключили договор. Небольшая группа, 700 врачей, сказали, что мы не согласны с этим договором. Слишком много работы, зарплата маленькая, мы не согласны. Будем увольняться. Прошел месяц, они не выходят на работу. Выходит постановление суда, вы должны выйти на работу. То есть, врачи сказали, что мы не хотим работать, а суд их вынуждает. Прошел еще месяц, произошло то же самое. Они угрожают увольнением, и суд вынуждает их продолжить работу. То есть, это лихорадит этим всю страну. Если мы, может быть, могли бы проникнуться и их хисароном, предложить какое-то решение, как им, что им делать.
Попробуйте.
В чем кризис? Какая проблема?
Проблема? Проблема в том, что врачи не считаются ни с кем. Их ничего не волнует. Я хочу зарабатывать так, как врач где-то там в Европе или в Америке. Он там зарабатывает, скажем, 100 тысяч или даже 200 тысяч долларов в год. И я тоже хочу. А я здесь зарабатываю половину или треть. Я знаю, что они хотят. Они ничего другого не хотят. Или там тоже тяжело работают. Мой отец... работал в больнице. Простите, мой отец лежал в больнице несколько месяцев перед тем, как он скончался. И я видел, в каких условиях они работают. Они работают там не меньше, чем здесь. Они зарабатывают больше. Все относительно. Теперь вопрос только, что можно сделать здесь? Они ничего не услышат. Врачей... приучают к большей гордыне, они пренебрегают остальными, смотрят на них свысока. Они думают, что они занимаются людьми. Они не занимаются людьми, они занимаются животными, нашими телами. Наше тело — это животное. Но они себя чувствуют царями, и с ними невозможно разговаривать. У них есть такая гордыня и полное пренебрежение остальными. Сама система построена таким образом. Я не знаю, что сделать с этой системой, что сделать с этими людьми. Я не знаю. Мое мнение по отношению к ним очень отрицательное. Очень отрицательное. Я не знаю. И поэтому я не думаю, что мы можем каким-то образом даже приблизиться к ним. Они не находятся в таком состоянии, что они способны что-то от кого-то услышать. Так их воспитывают. Нет у тебя профессии, в которой там в процессе обучения приучали людей так пренебрегать другими, как в медицине. Они выходят оттуда как будто бы на голову выше остальных. Так это получается. Откуда? Что? Потому что ты знаешь то, что происходит в моих кишках, в моих там каких-то каналах. Иди посмотри, ну в чем проблема? И ты из-за этого задираешь нос? Это чудо. В конечном счете, ты что-то знаешь об этом животном, и то немножко. С чего ты так себя ведешь? Ощущение, что он держит мою жизнь в своих руках. В этом проблема. И поэтому он может говорить все, что он хочет. Он делает операции, какие он хочет. И без всякой ответственности. У них есть страховка на это. И ты ничего потом не можешь получить от них. Они ни за что не несут ответственности ни в чем. С моей стороны, пусть все уволятся и начинают работать на улице. Никому они не нужны. Я тебе говорю, общество станет здоровее, если мы будем знать, как использовать нескольких врачей, немножко, но действительно требовать от них, чтобы они были настоящими врачами, не работали сами на себя. Мы были бы здоровее. По статистике, наверняка люди будут меньше умирать. Чем меньше врачей, вот таких вот, такого типа, общество будет здоровее. Я говорю тебе из опыта, из знания, из ясного ощущения, что это так. И из статистики, которая была у нас в то время, когда они бастовали. Нам они не нужны. Нам не нужно столько врачей. Это такая система, которая проглатывает все больше и больше. Не нужны они. Те, кто должен умереть, они и так умрут. Тебе не надо мучить его нескольких лет, чтобы он мучился, пока он умирает. Пусть умирают естественным образом. Не нужно всех этих лекарств, которые представляют собой яд. Это все промышленность, которая просто хочет высосать побольше денег, и кроме этого ничего. Что это за вся медицина? Каким образом заработать? Каким образом вытянуть денег побольше? Половина страны работает только на то, чтобы кормить вот это животное, прокормить это животное, которое называется системой здравоохранения. Половина, ну треть наверняка. И так это должно быть? Это потому, что вы построили систему таким образом. Так лучше разбить ее, разрушить. Невозможно. Откуда вы возьмете деньги? Натаньяу дал им еще 5000 шекелей. Откуда? Не из моего разве кармана? Кто за это заплатит? Я? Я за то, чтобы вычистить все это и все. Нечего тут делать. Сама основа прогнила. Врач, который работает для того, чтобы больше заработать, который смотрит только на это, он стремится только в частную медицину, только для того, чтобы вытянуть побольше денег. Его ничего не волнует, кроме как выписать побольше рецептов таких вот особых лекарств. Я знаю тебя, я тебе много могу рассказать о том, что происходит у врачей. Оставь. Я о них больше не хочу говорить, извини, что я так самая вонючая. Вот эта вот система, которая должна заботиться о человеке, медицина, которая предваряет болезни, которая делает человека более здоровым, ничего нет. Надо, чтобы он был более больным, чтобы можно было из него вытянуть побольше денег. Из него и из страны. В этом вся система. И все работают на эту систему. От трети до половины из того, что мы зарабатываем, производим. Вся эта система фармакологии. И еще делают из этого такую вещь, как будто бы это важная вещь. И ты без этого помрешь. Без этого я буду жить лучше. Это факт. Для каждой вещи придумывают 20 лекарств и еще соревнуются друг с другом. Хватит об этом говорить. Ваш символ — это змей, который вот так вот все время пускает яд в чашу. Да.
Врачи действительно
не так виноваты, виноваты.
Я говорю о том, как их воспитывают, о их характере. Их приучают быть выше остальных людей и чувствовать, что их жизнь в их руках. Ты знаешь, каждый ходит вот с такой вот трубкой. Это ощущение глупое, что ты зависишь от него. Нечеловеческое ощущение. Понимаешь? В этом проблема. Прежде всего. Так как же он может заботиться о больном? Оставим это. Да.
Но не надо.
Да, это. У меня такой вопрос. Мое требование к объединению вызывает окружающий свет.
А дальше шли лехигу, мазмина омекир.
Автомати.
Автоматически, потому что этим ты становишься более подобным свету, который охватывает тебя, окружает тебя. Потому что ты, с помощью того, что ты, посредством того, что ты хочешь быть более объединенным с остальными, ты становишься подобным свечению, которое находится вокруг, и оно светит тебе больше.
Вопрос в том, что вот это мое требование, оно... как бы самое требование мое после каких-то, ну то есть материальный мир на меня давит снаружи, и тогда я прихожу на урок и требую. Либо если он не давит, я прихожу и просто сплю там или еще что-то. Я как бы хочу, чтобы все требовали этого же. Но как я могу желать, чтобы у них тоже были проблемы материальные, и на них надавило так, и чтобы они пришли и не сидели здесь, спали, а сидели и требовали.
Поэтому я сказал, что есть в каждом из нас зависть, страсть и стремление к почестям. И нам необходимо пробудить эти качества с помощью окружения внутри человека. Зависть, что все продвигаются, а я нет. Страсть, что они продвигаются к чему-то, что наполнит их, а я останусь пустым. Стремление к почестям. Что со мной? Все пренебрегают мной, потому что презирают меня за то, что я не продвигаюсь. Что же будет дальше? И дома дети и жена спрашивают, даже не спрашивают, но я чувствую от них: «Папа, ну что происходит с нашей духовностью? Что с нами? Что с тобой?»
Как не пробудить именно во время урока пробудить их всех? То есть, как бы... это же мои желания, да, вокруг меня. Как я могу свои желания пробудить? Именно чтобы они пробуждали меня.
Тебе надо взять несколько товарищей, выбрать несколько товарищей из группы и прийти к соглашению, что вы работаете над тем, что поддерживаете друг друга. Просто поддерживайте друг друга. Может быть, это и невозможно. Зависит от того, какая группа. Но обычно... может быть, да. Но обычно необходимо выбрать несколько человек. 3, 4, 5, неважно. И вы просто подписываетесь. Это как Рабаш говорит. Вы просто подписываетесь под тем, что у вас есть какое-то объединение, соединение, что с сегодняшнего дня и дальше вы находитесь в союзе, что каждый поддерживает остальных и не дает им упасть и внешним образом, и внутренним образом. Вы собираетесь быть во взаимном поручительстве так, чтобы никто не упал в своем пробуждении по отношению к цели. В большой группе это возможно, может быть. Может быть, это даже еще легче будет, потому что это большая масса. Но попробуйте это сделать, по крайней мере, в маленькой группе. Нам необходимо. Проблема в том, чтобы выйти на этот уровень, когда мы выходим и решаем, принимаем решение, что нам это необходимо. И в этом решении, чтобы принял участие Творец, потому что Он поддерживает это решение. Он дает нам силу, чтобы этот союз осуществился. Когда я с тобой подписываю, Он является свидетелем. Он свидетельствует о том, что это произойдет. И мы держимся за Него, как за третью сторону. В такой форме это произойдет. Но заключите между собой такой союз. Начните хотеть этого, чтобы осуществился союз между вами, и чтобы Творец поддерживал, держал нас всех вместе. Не забывай, что Израиль, Тора и Творец — это единое целое. И тогда это произойдет. Просто решение и держаться за это как бульдог. Вот так вот, очень сильно. Да, дедушка?
Когда-то вы сказали о женщинах, что они сейчас могут больше продвигаться. Их учеба, их желания. Я хотел спросить, это состояние не уменьшает ли мужскую часть относительно их?
Все желания исходят из женской части к мужчине. Все желания. Мужчина соответствует Гальгальта Вейнаем, а женщина соответствует Ахаб, получающим Келим. Получающий Келим женщина, отдающая мужчина. Чем сильнее женщина, чем она более понимающая, чем более продвинутая, хочет продвигаться, мужчина рядом с ней будет расти. Слушай то, что говорит тебе Сара. Так написано. Когда Творец сказал Аврааму и так далее. Поэтому рядом с сильной женщиной будет сильный мужчина. Мы видим, женщина приводит сюда мужчину, он остается здесь. Если женщина будет все время рядом с ним, он не убежит. Она следит за ним, чтобы он далеко не убежал. Такова природа. И ты знаешь, мы уже пожилые люди. Мы знаем, что нам стоит использовать эту взаимную природу, чтобы я помогал ей, она помогала мне. И вот так мы приходим к построению ступеней, к рождению нового поколения и так далее. Поэтому я заинтересован в том, чтобы женщина была чем более, была насколько возможно более требовательной, сильной, умной, чтобы она была, находилась рядом со мной. Это неудобно, но это хорошо для продвижения. И поэтому нам необходимо организовать нашу женскую организацию, чтобы они этому соответствовали. И там еще есть очень много недостатков. Они находятся в различных женских состояниях, сплетничают, обсуждают друг друга, каждая отделена, каждая там находится сама по себе. Это такова женская природа. И надо вызвать чтобы, такое, чтобы над всей этой природой они объединились в этом одном намерении, что нам необходимо воздействовать нашим желанием на мужчин и обязать их достичь духовного. Присоединиться нашим желанием к ним. Женщины должны знать это и перестать думать о всяких посторонних вещах и в особенности друг о друге. Я читаю то, что они думают друг о друге, это совершенно не по делу. Это совершенно не подходит их группе. Необходимо немедленно перестать, прекратить это и войти только в единую мысль. Когда и как мы получим духовное наполнение, вместе в работе со взаимным намерением вместе с мужчинами. И тогда мы добьемся успеха. Без этого я не представляю себе как. Но в конечном счете есть женщины в мировом кли, и я надеюсь, что в конце концов это произойдет. Будем надеяться, что и наши женщины здесь, в этой группе, тоже поймут, что так это должно быть. Да.
Мы говорим о женском хиссароне, с одной стороны. С другой стороны, на праздник был урок, когда вы сказали женщинам, сейчас не с вами.
Я говорил тогда об объединении между мужчинами. Это иное дело. Объединение между женщинами — это одно дело, объединение между мужчинами — другое дело. И объединение между мужчинами и женщинами — это третье дело. Я говорил, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это требование мужчины по отношению к своему
товарищу. Я по своему опыту знаю, что когда я о чем-то думаю, уверен, что я в правильном направлении, я советуюсь с женой, а она говорит, что ты просто потеряешь энергию, если будешь так продвигаться. Это не так. Сейчас, когда мы говорим о движении Арвуд, может быть, пользоваться женской силой не просто, чтобы они издали, снаружи давили, а чтобы принимали решения, занимали должности, чтобы свой хиссарон задействовали напрямую, а не косвенно.
В системе поручительства женщины должны быть как мужчины. Во всех вещах. Там, где не каббала, а там, где это внешнее распространение, как внешние массы, там женщины перемешаны с мужчинами, так и мы должны быть, принимать решения должны мужчины и женщины вместе. И так это происходит. Я не знаю.
В руководстве нет женщин.
Я не знаю. В руководстве нашим производством есть несколько женщин. В наших системах, о которых мы говорим, и об интернете, о всяких таких вещах, есть женщины. Встань и говори громко.
Есть трое женщин, трое мужчин в штабе распространения Арвуд. Как раз половина на половину. А в интернете только женщины и дуди. Может быть, я думаю, из-за этого он и будет продвигаться.
Нет, интернет — это что-то другое. Это работа на производстве. Я говорю о тех самых наших отделах, о тех наших группах, которые занимаются внешними массами, теми 99% населения. И решение в отношении этих 99%, и все, что мы там организуем, круглые столы, это все должно быть с участием женщин, причем половина на половину. Необходимо позаботиться об этом. По крайней мере, почти хотя бы половина на половину. Надо воспитать побольше женщин, которые будут в состоянии выйти, разговаривать и убеждать, и появляться со всех сторон. Чтобы они умели и говорить, и излагать идеи, необходимо это сделать. И еще раз я говорю, не надо стесняться. Чем женщина умнее, чем она больше знает, чем она сильнее, мы от этого только зарабатываем. Мы зарабатываем. В духовном это так. Пожалуйста. Легче продвигаться таким образом. Рабаш очень заботился о том, чтобы женщины получали недельную статью, которую он писал, до мужчин. И я все время распечатывал, у меня дома была копировальная машина, и все время через мою жену я получал рапорт об этом. как каждый раз, как это прошло, я передавал потом это ему, о чем говорили, какие вопросы, ответы и так далее. Раз в неделю они сидели, читали статью, потом обсуждали ее, и ему это было очень важно, потому что от этого зависит продвижение мужчин. У нас в синагоге, когда я пришел к нему, практически не было места для женщин. Там вот наверху, на галерейке такой. Не было места для женщин. Он сам заплатил, за все такие перестройки. Я знаю, потому что я вел его счет в банке. За всю перестройку. То, что там сделали, пристроили, заказали инженера, бетон, и он на 50 метров расширил эту галерейку в длину, позаботился, чтобы там было такое стекло, чтобы можно было видеть и слышать. Он все время заботился, он интересовался, слышат они там наверху или нет. Он сидел внизу, разговаривал с ними на таком месте, чтобы они могли его видеть, чтобы можно было его увидеть, как он говорит и о чем он говорит. Просто вот так вот.
Утренние уроки?
Нет, не на утреннем уроке, нет. Но везде, на трапезах, мы им передавали во время трапез полные подносы, то, что у нас было. Так же, как и у нас. Мы там не ели по-настоящему, но если там было какое-то угощение, там кидуш или какая-то трапеза, всегда это было. Третья трапеза в субботу, то, чего у нас нет. Но женщины приходили каждый раз и утром на кидуш в субботу, при входе субботы, утром и вечером в Минху. Новомесячи, там были целые трапезы. Раз в месяц на Рош Ходеш, на Новомесячи была трапеза. И женщинам наверх поднимали все то же меню, которое было у мужчин. Он очень заботился об этом. Я каждый раз обустраивал какие-то там проблемы, которые были семейные, чтобы все разрешилось хорошим, гладким образом. Ему это было очень важно. И еще раз, это очень важно в духовном. Да.
Исследователи относительно социальных сетей пришли к выводу интересному. Они пришли к выводу, что невозможно влиять напрямую на эти сети. И пришли они к выводу, к нашему же, что нужно только создавать окружение внутри сети. Вчера вы на трапезе сказали то, что мы должны делать окружение вот 99%. Сейчас у нас такой подход, мы как будто пытаемся, мне так по крайней мере кажется, как будто пытаемся сделать из этих 99%, с кем мы контактируем, таких же, как мы.
Нет.
Я не совсем так сказал. Не то, чтобы как мы, но мы как бы очень много хотим им передать, чтобы они поняли полностью, как устроен мир, почему, вся глубина, скажем, этого
вопроса.
Между тем, как говорят вот исследователи, наличие такого состояния у человека совершенно не означает, что он становится окружением для кого-то. Они говорят, что намного важнее, чтобы он передал месседж сам по себе как окружение. То есть, допустим, он просто передал в коротком виде, что люди, допустим, должны учитывать интересы друг друга. Все. Даже возможно без понимания этого. А вот на втором этапе уже как бы люди, когда создают такое окружение, начинают уже глубинно разбираться и друг другу создавать хисарон, разобраться, что же это такое. Собственно говоря, вопрос заключается в том, что может быть его стоит упростить этот месседж наш, для того, чтобы он создал такую, во вторую волну такую.
Ты прав, у нас есть стремление к тому, чтобы давать им слишком много. то, что нам необходимо их воспитать в отношении всего, что относится к глобальной системе, это наверняка. То, что они должны будут изучить основы, как мы обучаем детей, когда мы их готовим к жизни, нам будет необходимо подготовить их к новой жизни в рамках глобальности поручительства. Это наверняка. То есть, они должны знать систему, свободный выбор, закон природы, процессы, как мы поднимаемся над своим желанием ради общества, почему именно в этом мы должны найти успех, добиться успеха. Все эти вещи они должны знать, все статьи Бааль Сулама в легкой форме. Такой обработанный, адаптированный, подходящий им. Им необходимо знать, как наши дети должны представлять себе, как устроен мир. Если мир сейчас принимает форму круга, какой-то такой системы, связей, нам необходимо знать, как эта сеть работает. И нам необходимо передать им это знание, которое мы тоже еще не очень знаем. В этом знании осознать эту систему. Я сказал, что есть две вещи. Есть просвещение, образование, и есть воспитание. Просвещение — это как мы учим всякие вещи: ботанику, биологию, геологию, физику, химию. Все эти естественные науки, как мы изучаем в школе, они тоже должны будут сейчас учить о природе той новой системы, в которой мы находимся. Это со стороны образования. Каждый насколько в состоянии воспринять. Ты знаешь, что есть такие люди, которые выходят из школы с большими знаниями, спешат поступить в университет, связывают вещи друг с другом. А есть такие, которые что-то почитали, прошли, сдали экзамен и на следующее утро забыли. И неважно совершенно, что там было, что он там учил. Но все-таки нам необходимо это сделать. Это первая часть. Вторая часть, и она самая главная, вторая часть относится к воспитанию. Воспитание — это значит, что мы организуем среди них различные такие круги, системы связи, где они видят взаимные действия, и там они сами тоже из себя начинают пробуждают себя к тому, чтобы притянуть немножко окружающего света. Так это происходит из их деятельности. И, как я раньше говорил, разумеется, самое главное с нашей стороны, но они должны быть организованы в соответствии для того, чтобы принять это. Когда ты кормишь ребенка, он предъявляет к себе различные требования. Со стороны природы он в состоянии есть там кашу какую-то с такой-то температурой, такой-то консистенцией, настолько там жидкую и так далее. И тебе необходимо ему приготовить. То есть требования и готовность с его стороны, и есть возможность и готовность с твоей стороны. Это должно быть взаимно. Не то чтобы у него ничего нет. Они должны быть в чем-то готовы, а ты тогда в состоянии повлиять, передать им. Но ты прав, что распространение нашего посыла должно исходить самым простым образом, что объединение — это спасение, что необходимо объединиться, и таким образом мы добьемся успеха, что только с помощью этого я прихожу к процветанию в чем-то. Что мне важно. Да? Это правильно. Ты прав. Да. И действительно, необходимо опасаться, что того, чтобы наш материал просто заткнул их, чтобы, как говорят, что за деревьями не видит леса. Чтобы это было слишком чтобы это было слишком вязко, чтобы он не видел в конечном счете, чего ты от нее хочешь.
получается, есть тогда появляется конкретный ответ. Расскажи всем, что тебе нужно сделать, убеди всех, кто вокруг тебя, в том, что взаимопонимание это
единственный.
Она является решением. Да. Ну, хорошо.
Возможно ли создание такой глобальной компьютерной системы, системы нами, допустим, ну, с нашим наполнением, где ребенок там родился, точно есть точка, там дата рождения, моментально вводится система и ведется. Эта система и обучительная, и развлекательная, и даже если человеку там 50-60 лет, он не включает просто интернет, а входит, ну, включает в интернет, входит в систему, и у него есть прямо посыл по его потребности.
А им это все наполнено.
Общая, на всю планету. Большая глобальная компьютерная система, где она ловит прямо рождающегося и ведет его до самого конца, уже наполняя везде, ведя его и по специальности, ну абсолютно, абсолютно.
Маарехет глобалит в коле олам, шитофетет адам маарега шо нолад, ומובילה אותו, נותנת לו מקצוע, חינוך, הכל, בכל המובנים של החיים.
Учитывая абсолютно все.
שלוקחת ממש בחשבון את הכל, מערכת עוצמתית כזאת.
ודאי שזה אפשרי, אבל זה...
Конечно же, это возможно, но это не виртуальная система в интернете, а система среди людей, где он находит себя внутри общества, где он находит свое место, в чем заключается его роль и куда он должен продвигаться, какое место занять. Это уже из общественной связи. Конечно же, каждый так почувствует себя. Ну, так же, как, скажем, в чем-то это подобно, скажем, как у нас растут наши дети и становятся уже подростками, от подростков уже становятся молодыми людьми, и так постепенно, насколько он растет, он уже начинает чувствовать, к чему у него есть стремление. Или же внутри этих систем найти себя. Ну, наши системы пока еще ограничены, но все-таки он, скажем, хочет заниматься там съемками или в интернете работать, писать что-то, другими вещами заниматься. И чем он может, в общем, помогать человечеству. И тогда он уже выбирает для себя некую профессию. Может быть, скажем, у нас нет таких профессий, но он идет и учится, изучает, скажем, там какие-то профессии, затем уже подгоняет их под то, что он учит у нас. Но это не из интернета. Это из того, что он получает воспитание внутри правильного общества. Там он и находит место для себя. Ну хорошо, мы перейдем, может быть...